Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в программе «Права человека в Ингушетии». Прекратил вещание первый кавказский телеканал. Объединение духовных управлений мусульман. Миф или реальность? Общественная палата займется Кавказом. «Здесь живут люди» вышел пятый сборник истории Чеченской войны. Доклад Human Rights о ситуации в Азербайджане. Российской литературной премии «Дебют», присуждаемой молодым авторам, была удостоена повесть «Салам тебе, Далгат». Свиной грипп в Армении. Наблюдается спад эпидемии. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Если посмотреть на статистику, то можно отметить улучшение ситуации в Ингушетии. Но такую картину вполне можно объяснить и сезонным спадом. В то же время сотрудник ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев осторожно отмечает и некоторые положительные изменения в действиях властей, что тоже повлияло на статистику.
Зимой, как правило, снижается активность боевиков. И с чем получается общая статистика? Происходит это за счет сокращения количества преступлений, связанных с убийством людей. Исключением стал только прошлый год в Ингушетии, когда уровень насилия не снижался вплоть до декабря месяца. В декабре количество зарегистрированных убийств в республике не превысило 9 человек. А в январе уже текущего года нами зафиксировано 9 случаев убийств. Но надо отметить, что мы фиксируем только те случаи, когда есть основания считать, что убийства совершены или представителями вооруженного подполья, или сотрудниками правоохранительных органов. В статистику, естественно, попадают бытовые преступления. Пока еще рано говорить о том, что улучшение статистики можно рассматривать как тенденцию к улучшению общей ситуации в Ингушетии. Тем более, что в статистику не попадают такие случаи, как предотвращенные теракты, как обстрелы, в ходе которых не было жертв, подрывы фугасов, которые тоже как бы не повлекли за собой жертв. А таких случаев было тоже достаточно в этом месяце. Но все-таки некую положительную тенденцию можно отметить. Так, например, в январе сотрудниками силовых структур были проведены 2 спецоперации по задержанию предполагаемых участников НВФ. И в обоих случаях подозреваемых уговорили сдаться добровольно, не оказывая сопротивления. То есть обычно в таких случаях бывало, что людей уничтожали, а вот в январе получилось так, что при 2 спецоперациях люди сдались добровольно. Особо хотелось бы отметить спецоперацию, которая прошла несколько дней назад в станице Троицкая, когда сотрудники силовых структур при попытке задержания местного жителя Юсупа Муцольгова столкнулись с вооруженным сопротивлением со стороны последнего. Это произошло поздно вечером, 27 января. Ситуация могла бы развиваться уже по привычному сценарию, когда блокированного в доме подозреваемого не оставляет никаких шансов на жизнь. Однако в этот раз в проведении спецоперации вмешались представители республиканской власти, в частности Совет Безопасности, которые стали вести переговоры с Муцольговым о сдаче. Переговоры длились около 4 часов. На место спецоперации приехал президент Кивкуров, и по имеющейся у нас информации Муцольгов сдался под его личные гарантии безопасности. Надо отметить, что Юсуп Муцольгов не находился в розыске, но ранее неоднократно задерживался с сотрудниками СУР и подвергался пыткам. После очередного задержания Юсуп обратился и в нашу организацию с заявлением, где подробно описал все эти факты насилия, которые были применены к нему в отделении милиции. Один из братьев Юсупа, Заур Муцольгов, осужден на 25 лет за участие в НВФ и нападении на Ингушетию. Второй брат, Рустам Муцольгов, был убит 12 марта 2008 года в ходе спецоперации во дворе своего дома. 16 ноября 2009 года Юсуп Муцольгов встречался с президентом, где рассказал ему о том, какие неправовые действия применялись к нему со стороны сотрудников милиции. И в этот раз президент, после того, как Юсуп ему сдался, в интервью телевидения сказал, что действительно такая встреча была, но он тогда предлагал Юсупу дать все то незаконное, что у него хранится, и вот из-за того, что он это не сделал, это привело вот к той ситуации, которая произошла 27 января. В целом ситуация остается напряженной в республике, потому что, как я уже говорил, обстрелы продолжаются, и вот только вчера была обстрелена машина министра МЧС. Самого министра в машине не было, но погиб его водитель Абзоев.
Говорил сотрудник ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. четверг русскоязычный канал «Первый Кавказский», вещающий из Тбилиси, был отключен от французского спутника. Передачи этого канала можно посмотреть только в интернете. Таким образом, спутниковый эфир «Первого Кавказского», который начался 15 января, продолжался всего лишь две недели. Причина отключения канала от спутника пыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Алсу Курмашева.
О проблемах со спутником французская газета «Le Figaro» написала уже во вторник. Причем статья так и называла «Слухи об отключении антироссийского грузинского канала». 28 января прекратилось пробное вещание на спутнике «Eutelsat», а новый контракт стороны подписать не успели или не захотели. Для выяснения обстоятельств остановки вещания в Париж направилась делегация грузинского общественного вещания. Буквально час назад мы поговорили с генеральным директором канала Зурабом Двали.
Если все то, что французская сторона сегодня может предложить нам, для нас будет приемлемо, мы останемся на этом спутнике. Если же нет, то есть альтернативные спутники, которые может продолжить свое спутниковое вещание Первый Кавказский. Есть турецкие, есть американские, есть европейские. Так что я не хочу упреждать события. Как только этот вопрос прояснится, это будет информация выложена на сайте нашего канала, и любой посетитель нашего сайта сможет узнать, каким образом может получить через спутниковую тарелку сигнал нашего канала.
А пока на интернет-страничке Первого Кавказского можно посмотреть кавказские сказки и сериалы. Весь день одной из последних новостей на сайте было известие о сладком показе мод в Пекине, где одежда была сделана из швейцарского шоколада, и ничего о том, как проходят переговоры в Париже. А проходят они непросто. Мы связались с генеральным директором общественного вещателя Грузии господином Чантури, который сейчас находится в Париже.
Ну, абсолютно очень странно для нас, потому что мы подготовили контракт, мы писали его, выслали, никаких проблем не было. Нас временно подняли наш сигнал, потому что с 31-го начинается наш контракт, но вдруг появились проблемы, мы сейчас разбираемся.
По словам главы общественного вещания Грузии Гии Чентурия, французская спутниковая компания «Eutelsat» предъявила Первому Кавказскому каналу претензии по содержанию программ. Затем же задержку вещания аргументировали чисто техническими причинами. Если директор канала Зураб Двали надеется на альтернативные спутниковые компании, то Гия Чантури уже сказал нам, что многие из них отказали Первому Кавказскому в спутнике.
Самое главное, что те каналы, которые мы предложили, альтернативные варианты, которые могут так и более-менее вещать на территории постсоветского пространства, того региона, который нам интересен, они практически отказали все такие сателлиты. Так что мы пока еще у нас есть переговоры, я все-таки надеюсь, что они как-то будут работать на условиях того контракта, который у нас уже есть.
Газета «Le Figaro» ссылается на неназванного французского дипломата в Тбилиси, который заявил во вторник, что Кремль оказывает сильнейшее давление на «Eutelsat», чтобы заставить ее отказаться от контракта с Грузией. По словам Гии Чентури, даже нет необходимости давить. Чисто технически монополия здесь у России.
36 градусов, на которые вещает, практически монополизирован российскими каналами. Это факт практически, то, что понятно.
Директор Первого Кавказского канала Зураб Двали обещает всем зрителям расширить вещание и добавить новые программы. А глава общественного телевидения Грузии Гия Чантури в Париже ведет переговоры и надеется, что французская сторона не отступит от контракта.
Материал подготовила Алсу Курмашева. На этой неделе в общественной палате была создана рабочая группа по делам Северного Кавказа, возглавил которую член палаты, журналист Максим Шевченко. Я побеседовал с Максимом Шевченко. Стало известно, что вы возглавили рабочую группу по делам Северного Кавказа общественной палаты. Насколько я понимаю, это новая группа. Это связано с назначением Хлопонина, созданием Северокавказского федерального округа, что вот общественная палата решила как-то оформить свое отношение к Кавказу.
Нет, я могу сказать, что в общественной палате предыдущего созыва, как
членом которой я тоже был, началась работа, которую я вот инициировал, в частности, по Северному Кавказу. Последние два года я активно занимался контактами с Абхазией, с Южной Осетией, с Карабахом, с Азербайджаном, с Арменией. В Грузию пытались попасть, но, к сожалению, не получилось, хотя с грузинскими политиками очень обширные тоже были отношения. Кавказ, я полагаю, что это важнейшее политическое направление. То, что у России нет концепции кавказской политики, нет концепции отношений с Кавказом, нет института Кавказа. Есть хорошие эксперты, есть разные институты, там институт этнографии, например, там и так далее. Есть прекрасные интеллектуалы в северокавказских республиках, но все это не сконцентрировано, не объединено. Таким образом, Кавказ отдается на откуп силовикам и коррумпированным криминальным элитам.
Так, давайте тогда теперь разберемся с понятием. Это группа по какому Северному Кавказу? Вот этому новому без Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области или вообще по Кавказу?
Я бы хотел, чтобы рабочая группа в целом была посвящена Кавказу, потому что я считаю, что Кавказ – единый организм, он очень связан. И поэтому членить его, делить, это значит заранее обречь себя на неудачу. Хорошо, что округ создан. Это, на мой взгляд, очень целенаправленное выделение кавказской политики, по крайней мере, в одно какое-то внятное направление. И особенно хорошо, что этот округ возглавил не генерал ФСБ или МВД или армии, а светский политик. То, что в него не вошла Адыгея, ну, я понимаю, насколько трудно было решать вопросы о перекройке границ. Потому что Адыгея, к сожалению, не граничит с Карачаево-Черкесией или с другими северокавказскими республиками. Я считаю, что это должно быть отыграно, по крайней мере, для адыгов и для жителей тех территорий Краснодарского края, которые черкесы, сколько бы ни прошло веков и столетий и тысячелетий будут все равно считать исконно черкесскими, адыгскими территориями, должно быть отыграно в информационном пространстве. Все иллюзии о том, что Адыгею можно слить с Краснодарским краем, которые тут звучали иногда, должны, мне кажется, развеяться, потому что это непростительная ошибка. Это просто восстановит весь черкесский мир против России. И, между прочим, это и с Абхазией не улучшит отношения.
Так, хорошо, давайте тогда поговорим о Хлопонине. Понятно, что он направлен на Кавказ решать, в первую очередь, какие-то экономические, социальные проблемы. Вы вообще считаете это возможно? Потому что вот я, например, был свидетелем многих инициатив федеральных властей, форумы, там, встречи бизнесменов с президентами, но это всегда заканчивалось просто декларацией. Инвесторы Кавказ боятся. Вы считаете, что вот Хлопонин может это изменить?
Значит, инвесторы не приходят. Ну, никто, конечно, не побежит сразу вот с большими инвестициями в регион, где до сих пор происходит теракт за терактом каждую неделю, где действует вооруженное подполье и где действует политическая структура под названием «Имарат Кавказ». Это не так, что прямо вот все рвались туда вкладывать деньги. Но Хлопонин, собственно говоря, и не бизнес-менеджер. Хлопонин политик. И, по крайней мере, этот пост полпреда, это пост политический, а не пост бизнес-консультанта по обеспечению доходности президентов северокавказских республик. Собственно говоря, его задача, в первую очередь, это справиться с коррупцией на Северном Кавказе, с полной зависимостью населения Северного Кавказа от криминально-мафиозных структур, которые очень сильно ассоциированы во многих регионах не только с региональной властью, но и с федеральными структурами. А это можно справиться, на мой взгляд, несколькими путями. В первую очередь, как Хлопонин должен получить поддержку северокавказских обществ. Разные общества, джамааты Северного Кавказа. Если Хлопонин не обратится к обществу, к такому, какое оно есть на Кавказе, а будет продолжать решать вопросы, как его предшественники, только с элитами, то он неизбежно запутается в мафиозных связях и, в общем, его все инициативы похоронят. Ну, я, честно говоря, знаю Александра Геннадьевича, он человек, который умеет слушать экспертов, который умеет быть технологичным. Конечно, очень трудная задача. Но не надо преувеличивать те трудности, с которыми он столкнется. Если он завоюет доверие, если он будет содействовать созданию, допустим, медийных ресурсов на Кавказе. Пока единственные медийные ресурсы региональные, объединяющие все республики Северного Кавказа, это совокупность ресурсов, которые Кавказ-центр и Марат Кавказ предлагают. И вот в Грузии еще первый Кавказский канал стартовал. На Северном Кавказе российском нету. Ни общекавказской газеты, ни общекавказского телеканала, ни общекавказского радиоканала, ни общекавказских интернет-сайтов. Нет ничего, что объединяло бы и позволяло бы жителям, бизнесменам, политикам, журналистам региона обсуждать в нормальном режиме проблемы региона. Если вот полпред возглавит это движение по созданию нормального гражданского общества на Кавказе, он одержит победу. Если он этого не сделает, то, конечно, будут проблемы.
Это был Максим Шевченко, журналист, член Общественной палаты. Продолжаем тему. Наш постоянный комментатор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов анализирует роль Общественной палаты и ее возможности в урегулировании ситуации на Северном Кавказе.
Общественная палата, которая стала уже вроде бы привычной частью нашего политического пейзажа, меня до сих пор удивляет. Удивляет, потому что непонятно, что же это такое. С одной стороны, она может показаться неким представительством снизу, представительством от гражданского общества. Для того, собственно, ее и создавали, как трибуну вроде бы общественных организаций. Но ведь как она создана? На треть – это люди, названные президентом, еще на треть – это люди, названные первой третью, и еще на треть – это люди, названные первыми двумя третями, при, разумеется, активном участии всяких местных администраций, которые предлагают кандидатов. То есть на самом деле это не палата, не подобие парламента, а очередная комиссия советников, назначенных президентом. Ничто не мешает президенту иметь таких советников, только у него уже есть, например, Панфиловский совет по гражданскому обществу, где советники так и названы своим именем. А тут сущность называется другим именем. Но бог бы с ним. На фоне нашего нынешнего парламента Общественная палата представляется чуть ли не живым местом. Отдельные ее члены вполне активно участвуют, например, в баталиях где-нибудь в Бутово или чуть ли не в поселке Речник. Это яркие люди, личности, которые в нормальной ситуации могли бы быть депутатами. Вопрос в том, насколько эта палата отвечает своему названию и насколько она может представительствовать или посредничать в таких сложных проблемах, как проблемы Северного Кавказа. Это, мягко говоря, вопрос. Там ведь с гражданским обществом тяжело. Оно задавлено и не имеет собственного выхода на власть местную или на власть московскую. И что, сформированная в Москве Общественная палата может как-то посредничать в конфликтах, прежде всего, религиозных на Северном Кавказе? Конечно, Максим Шевченко, как личность, он симпатизирует разным радикальным течениям и может отражать эту точку зрения. Но может ли это быть частью системы? Местные организации, которые реально защищают права тех, кто в этом конфликте лишен голоса, они не представлены ни во власти, не представлены они и в Общественной палате. И эффективность системной посреднической активности Общественной палаты для меня не очевидна.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В феврале увидит свет пятый по счету сборник под названием «Здесь живут люди. Чечня. Хроника насилия», описывающий события Второй Чеченской войны за октябрь, ноябрь и декабрь 2001 года. Обозреватель Андрей Бабицкий побеседовал с одним из авторов книги, правозащитником Усамом Байсаевым.
Усам, вы занимаетесь на протяжении долгого времени подготовкой этих сборников «Здесь живут люди» о нарушениях прав человека в Чечне. Скажите, вот нынешний сборник будет чем-то отличаться от предыдущих?
В принципе, он из одной серии. Вот, мы стараемся выдержать тональность повествования, формат. Но он будет похож на прежний, но там он будет отличаться тем, что мы гораздо больше источников использовали. Источников, которые, с одной стороны, подтверждают все те факты, о которых мы там пишем, и, с другой стороны, дают какое-то понимание, почему какое-то событие случилось именно так, а не по-другому.
Там, скажите, а в этом году сама работа над сбором вот этих фактов, она как-то отличалась от работы в предыдущие годы? То есть, может быть, стало легче или сложнее? Какие изменения произошли?
Ну, стало труднее. Почему? Потому что сейчас в Чечне гораздо меньше организаций и людей, желающих, скажем так, заниматься правозащитной деятельностью. Раньше было проще, если, допустим, наша организация не могла охватить, а она всегда не могла охватить все территории республики, мы обращались, допустим, по информации, которая у нас имеется, какую-нибудь организацию, которая занималась там Введенским, допустим, районом, или их члены этой организации жили там, то мы, вот, как правило, обращались к ним, просили, чтобы они уточнили нам какую-то информацию, там, фамилии людей, обстоятельства происшедшего, датировку, то сейчас это большая проблема, потому что таких людей, таких организаций уже стало гораздо меньше. Что касается «Здесь живут люди» сборника, это не сильно отразилось. Почему? Потому что этот сборник, пока мы сейчас идем, описываем и издаем события, происшедшие вот на начальном этапе Второй войны. Это 2001 год, осень 2001 года. В принципе, источники, база необходимая, она у нас уже есть, собрана, и вопрос стоит в уточнении лишь отдельных там каких-то вещей. Намного труднее, сложнее стало работать с теми событиями, которые происходят вот сейчас, в данную минуту.
Вот этот подробнейший, насколько я понимаю, рассказ о тех преступлениях, которые совершались в республике, он остается только в рамках, в формате рассказа, или есть какие-то надежды на то, что можно будет эти сведения, эту информацию использовать для, скажем, возбуждения каких-то уголовных дел, для какого-то правового решения тех ситуаций, которые так и остались без внимания власти?
Если бы мы не считали, что это когда-нибудь может понадобиться, мы бы, наверное, столько усилий и средств не тратили бы на фиксацию всех этих преступлений. Мы надеемся, что это случится, но для того, чтобы возбудить, допустим, уголовное дело, для того, чтобы начать преследование преступников, сначала надо собрать необходимое количество фактов, доказательств преступлений. В принципе, вот вся наша эта хроника, весь этот сборник «Здесь живут люди», он и есть доказательной базой для возможного судебного преследования военных преступников или людей, совершавших преступления против человечности на территории Чеченской Республики. В этом отношении это достаточно, мне так кажется, по крайней мере, хороший труд. Труд, который требует дальнейшей над собой работы, но, в принципе, эта работа уже ведется.
А есть какая-то обратная связь? Власти понимают, что вы собираете материал, который может лечь в основу уголовных дел? И сами фигуранты, возможные, потенциальные этих уголовных дел, они как-то какую-то тревогу проявляют? Или, в общем, пока на эту вашу работу никто особого внимания не обращает?
Я думаю, что власти не очень-то этим озабочены, потому что есть ощущение, что все сойдет с рук. Но тут есть немножко уточнение. Дело в том, что эти факты не только могут лечь в основу там уголовных дел. По этим фактам все эти годы мы старались, чтобы прокуратура работала, делали запросы, писали заявления, обращения, и по многим этим фактам возбуждены уголовные дела. Проводилось хоть какое-то расследование, которое, как правило, потом приостанавливалось, но для нас было важно инициировать, чтобы власть решениями своих официальных структур, в частности прокуратуры, подтвердила совершение данного преступления представителями самой же власти. Большинство преступлений, совершенных и описанных нами, они имеют за собой вот такой хвост в виде признания преступления преступлением.
Андрей Бабицкий беседовал с правозащитником Усамом Байсаевым. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о последних новостях. КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. В работе форума принимают участие более 30 делегатов, представители отраслевых профсоюзов и общественных организаций. В Тольятти более 450 рабочих АвтоВАЗа направили в январе в Генпрокуратуру жалобы на нарушение трудового законодательства, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сайт «Новой газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. Все усилия редакции по восстановлению ресурса пока результата не принесли. Журналисты «Новой газеты» обратились с жалобами в МВД, ФСБ и Генеральную прокуратуру. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли два японских рыболовецких траулера. Пострадавших нет, хотя огонь открывался на поражение. Российская сторона утверждает, что японские суда, зашедшие в территориальные воды России, не подчинились требованию остановиться и после произведенных пограничниками выстрелов направились к берегам Японии. В ингушском селе Кажево по подозрению в пособничестве экстремистам задержан милиционер. Он был взят под стражу после того, как в его доме обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Афганские власти призвали провести тщательное расследование обстоятельств гибели четырех солдат национальной армии в результате ошибочного удара авиации НАТО в провинции Вардак. Американский беспилотный летательный аппарат нанес очередной удар по приграничной с Афганистаном пакистанской территории, где могут укрываться боевики. Погибли по меньшей мере 5 человек. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 человек, задержанных в ходе оппозиционных выступлений в декабре прошлого года.
Вы слушаете аналитический журнал русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов, за режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. В четверг в одной из воинских частей Азербайджана двое военнослужащих открыли огонь из автоматов. В результате погибли четверо военных, двое получили ранения. Военнослужащие, открывшие огонь, застрелились. С подробностями из Баку Джаваншир Агамалиев.
Министерство обороны подтвердило факт вооруженного инцидента в воинской части. 28 января стало известно об убийстве в одной из воинских частей в Дашкасанском районе Азербайджана. По сообщениям военных источников, в результате стрельбы, открытой двумя солдатами, погибло четверо военнослужащих. По информации источников, солдаты Эльхан Азизов и Садык Мамедов открыли огонь по офицерам. В результате инцидента полковник-лейтенант Юсиф Джумаев, капитан Васиф Садыхов, старший лейтенант Анар Гулиев и прапорщик Эльгюн Самедов были убиты, а Бабаев Валих и Аббасов Самир были ранены. По заявлению Министерства обороны, после совершенного убийства солдаты покончили жизнь, застрелив друг друга. Военная прокуратура Азербайджана распространила официальную информацию по данному инциденту. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по данному факту. По статьям 120.20.1 умышленное убийство, совершенное группой лиц. 120.2.3 умышленное убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. И 120.2.7 умышленное убийство двух и более лиц. Создана следственная группа под руководством заместителя военного прокурора страны Шафаята Иманова, которая в настоящее время ведет расследование на месте происшествия. Как передают в местных источниках, инцидент произошел 28 января, около 6 часов вечера. Солдаты, войдя в комнату отдыха офицеров, начали стрелять по ним из автоматов. Один из убитых офицеров был командиром дивизиона, а другой начальником штаба. Полковник-лейтенант запаса, бывший сотрудник Министерства обороны Узейр Джафаров, кому среди первых поступила информация об инциденте, с подозрением относится к той версии, что солдаты застрелили друг друга. Полковник-лейтенант считает, что их застрелили другие военнослужащие. Что же касается причины инцидента, экс-военный говорит, что это результат безнаказанности и офицерского произвола. Все это так и останется, даже несмотря на то, что министерство сделает официальное заявление. Такой же инцидент был в прошлом году. Тогда на полигоне Сейф-Али Орхан Сафаров застрелил четверых военнослужащих. И тогда министерство обещало сделать заявление, а вместо этого провели закрытое судебное заседание. Меня волнует то, что этот случай спишут на убитых солдат, а главные виновники останутся безнаказанными. И пока на фоне таких инцидентов будут раздавать ордены и звания, такие случаи будут продолжаться. 29 января тела всех шести убитых военнослужащих сначала были привезены в военный госпиталь Ганджи, затем были переданы семьям, а двое раненых находятся в тяжелом состоянии в госпитале. Отметим, что 27 января президент страны наградил министра обороны Сафара Абиева орденом славы за заслуги в области строительства армии в Азербайджанской республике.
Материал нашего корреспондента в Баку Джаваншира Агамалиева. В Армении специалисты зафиксировали спад эпидемии свиного гриппа. При этом многие из них утверждают, что на самом деле он почти ничем не отличался от гриппа обычного, рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Аратюнян.
С весны прошлого года практически каждый день в средствах массовой информации обсуждалась тема свиного гриппа. Когда еще в Армении не было зарегистрировано случаев, специалисты говорили о том, что вирус очень опасен. На государственном уровне предпринимались все меры, чтобы не допустить проникновения H1N1 в страну. Средствами, предоставленными Всемирным банком, а это около 180 тысяч долларов, были приобретены противовирусные препараты, в частности Тамифлю и средства для определения наличия вируса. Также тепловизоры, посредством которых можно определить наличие высокой температуры на расстоянии. Но уже в ноябре случаи болезни были зарегистрированы и в Армении, после чего началась паника. Без всякой необходимости люди скупали противовирусные лекарства и маски. Специалисты выступали с призывами не поддаваться панике, так как этот грипп не отличается от всех других. В это же время была опубликована статья, в которой датские журналисты говорили о том, что эксперты ВОЗ, объявившие эпидемию, получали огромные прибыли от фармацевтических гигантов, которые выпускают противовирусные препараты. После этого общественность перестала серьезно воспринимать тему свиного гриппа до тех пор, пока в середине декабря объявили о двух случаях смерти от осложнений вируса. С разницей в несколько дней от пневмонии скончались беременная женщина и молодой мужчина. Тогда началась вторая волна беспокойства. Сегодня уже паники нет. Наоборот, случайные прохожие, к которым мы обращались с вопросами о свином гриппе, говорили о том, что верят в версию о мировой афере. Грипп был всегда, а тема свиного гриппа была искусственно раздута для того, чтобы люди скупали лекарства. Паника создавалась с целью того, чтобы обеспечить огромные прибыли. Это был обычный грипп, а то, что были и смертельные случаи, то они были всегда, но нам почему-то кажется, что грипп не опасное заболевание, а он действует на уже ослабленные органы, и вследствие этого люди умирают. Замминистра здравоохранения Айдар Пинян в беседе с нами отметил, что сейчас наблюдается значительный спад острых респираторных заболеваний, и на этот момент риска эпидемии нет. У нас есть значительный спад, то есть сейчас цифры не превышают показатели, которые зафиксированы в предыдущие годы, когда был только простой сезонный грипп. Спад наблюдается по всем показателям. Если 30 декабря в больницах находилось около 500 больных, то сейчас их вдвое меньше. Если 25 декабря служба скорой помощи получала около 60 вызовов по поводу гриппа, то сегодня только 20. По словам замминистра, до сегодняшнего дня в Армении зарегистрировано 143 случая заражения свиным гриппом, из которых 3 смертельных. А так называемым простым сезонным гриппом за этот же период заразилось около 45 тысяч граждан. От осложнений погибли более 100 человек.
Материал подготовила Лилит Аратюнян. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Андрей Бабицкий ознакомился с выступлением Дмитрия Медведева на расширенной коллегии ФСБ России в эту пятницу. Предлагаю послушать его комментарий.
На расширенном заседании коллегии ФСБ 29 января президент Дмитрий Медведев окончательно сформулировал свое кредо в отношении Северного Кавказа. При всех кажущихся отличиях взглядов Медведева на ситуацию в регионе, выясняется, что его позиция не так, чтобы кардинально разниться с подходами Владимира Путина. Медведевского предшественника привыкли воспринимать как усмирителя, полагающего, что лучших способов обуздать Кавказ, кроме как военная сила и полицейские репрессии, не существует. Медведевская риторика вроде звучит иначе. Основной акцент он делает на необходимости повысить благосостояние региона за счет борьбы с коррупцией, уровень которой на Северном Кавказе, по словам президента, запредельно высок, привлечение инвестиций, организации производства и подобных мер. Можно ли найти в этой схеме какие-то принципиальные новшества? У меня ощущение, что нет. Я постараюсь объяснить, почему. Казалось бы, Владимир Путин грозил и посылал войска, и только. Однако это очень поверхностный взгляд на вещи. Да, Путин воевал. Да и сейчас, похоже, под его прикрытием эту же линию ведет Рамзан Кадыров, но и пытался использовать комплексный подход. В 2004 году он отправил на Северный Кавказ своим представителем Дмитрия Козака, у которого были примерно те же задачи, что и сейчас у спецпредставителя Медведева Александра Хлопонина. Поставить предприимчивых и энергичных руководителей в субъектах, попытаться снизить коррупцию и сделать ситуацию более прозрачной. Реформировать власть Козаку по-настоящему так и не удалось. А уже позже экономические меры Путин использовал в Чечне, направив колоссальные средства на ее восстановление. И, кстати, там они, похоже, оказались эффективны. Восстанавливаемая Чечня долгое время выглядела абсолютно упокоенной под властью Кадырова. Но нынешний год показал, что ни силовые, ни административные, ни экономические рычаги так по-настоящему и не заработали. На дворе 2010-й, а война вновь на пороге, и угроза терроризма, считает Медведев, опять нависла над страной. Конечно, при желании отличия между медведевской и путинской стратегиями можно отыскать. В конце концов, Хлопонину, помимо обязанности администратора, вменены и менеджерские функции. Он, как удачливый предприниматель, должен открыть молочные реки в веренном регионе и навести кисельные берега, по сути дела, накормить людей. Я не вижу большой разницы между двумя президентами и их отношением к делу. То, что они пытаются комбинировать силовые меры с регулированием условий, в которых живут кавказские народы, давно получило название метода кнута и пряника. Кнут, как известно, остался прежним, пряник же изготовлен по несколько иному рецепту. Принципиальное единство подхода в том, что мордобой и кормление, назовем это так, выдаются из казны по высочайшему произволу в последовательности и по рецептам, определяемым в кремлевских кабинетах. Медведева, как его предшественника, не терзают сомнения в своем персональном праве начать какую-то новую кампанию на Северном Кавказе, на сей раз за экономическое процветание. Война должна уйти на задний фон, а на первом плане монаршей воли начнет слагаться какой-нибудь бизнес, коррупционеры отправятся в тюрьму, безработица и кровная месть станут пережитком далекого прошлого. Цивилизаторская миссия, бренд колониальности империй, может быть, и жит на уровне официальных лозунгов, но характер действий федеральной власти точно ему соответствует. Кавказским народам нельзя доверять участие в столь серьезных делах. Вполне достаточно воли и понимания, которые есть у кремлевских чиновников. Общество отодвинуто в сторону. Все сделают за вас, не мешайте. Не сделают, поскольку тысячу раз пытались и ни разу не получилось. В одном месте своей речи на коллегии ФСБ Медведев, правда, упомянул гражданское общество, сказав, что оно должно быть мобилизовано на борьбу с терроризмом. Этого, убей бог, понять не могу. Ничего, кроме доносов, которыми мирные граждане должны снабжать силовые структуры, в голову не приходит.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. Объединение духовных управлений мусульман России в единый орган управления. Эта тема активно обсуждается сейчас на Северном Кавказе. Наш корреспондент в Карачаево-Черкесии Мурат Гукемухов рассуждает, насколько возможен такой вариант развития событий.
В понедельник в Москве состоится встреча трех исламских лидеров России. Председателя Центрального духовного управления мусульман России муфтия Талгата Таджудина, лидера духовного управления мусульман Европейской части России, председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнуддина и председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Результатом запланированной встречи должно стать создание рабочей группы по объединению трех исламских центров в единую общероссийскую организацию мусульман. Это событие должно стать логическим продолжением переговоров трех мусульманских иерархов в Уфе 5 декабря прошлого года. По словам председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, главы исламских центров пришли к следующей структуре объединения. Все созданные до сегодняшнего дня исламские центры сохраняются. Талгат Таджудин, как старейший муфти России, чей авторитет в исламской умме общепризнан, займет пост шейх-уль-ислама, духовного лидера мусульман России. Равиль Гайнуддин, известный своими связями с политическими элитами России, в управлении которого сосредоточена значительная часть финансовых и административных ресурсов конфессии, становится председателем Совета муфтиев, то есть руководителем исполнительного органа создаваемой организации. Исмаил Бердиев отказался от претензий на руководство объединенной организации, объяснив это тем, что на Кавказе проживает меньшинство исламской уммы России, всего 40%. Но он оставил за мусульманами Северного Кавказа налагать право вето на решение муфтия в Центральной России если они будут противоречить интересам кавказской уммы. Идея объединения муфтиатов России не нова. По словам Исмаила Бердиева, впервые она была им предложена и обсуждалась в Саратове накануне создания Совета муфтиев России 2 июня 1996 года. Однако тогда столкновение амбиций исламских иерархов и острая конкуренция между исламскими центрами России помешали объединению. По словам Бердиева, объединение мусульман России было инициировано муфтиями, без предварительного согласования со светскими властями, которые, по его мнению, в принципе, не проявили заинтересованности в этом процессе. Главное, по мнению Бердиева, принципиальное требование центра состоит в том, чтобы все действия руководителей духовных центров были осознанными и последовательными. Центр, по его мнению, будет настаивать на том, чтобы вновь создаваемая организация была способна консолидировать всех мусульман России. Между тем, на Кавказе далеко не все разделяют оптимизм Бердиева. В процессе объединения может возникнуть целый ряд проблем. Прежде всего, это противоречие и конкуренция этнического характера, потому что центральные муфтияты – это прежде всего татарские муфтияты. Координационный центр опирается и ориентируется на северокавказский регион со своей этнической структурой. При создании единой структуры возникает конкуренция как между исламскими лидерами, так и между лицами, представляющими интересы определенных этнических групп. Многочисленные примеры тому уже были. Немаловажно на Кавказе и конфессиональные противоречия. Здесь помимо ханафитского мазхаба распространен еще и шафиитский мазхаб, плюс серьезное влияние суфийских братств-тарикатов, отношение к которым со стороны ортодоксального ислама неоднозначно. Пока не ясно, как вплести эти течения, находящиеся в достаточно жесткой конкуренции, в единую административную структуру. Несмотря на поддержку процесса объединения официальных мусульманских структур со стороны прокремлевских политиков, руководство государства пока хранит молчание. И судя по словам муфтия Бердиева, исламские иерархи полностью не уверены в одобрении этой инициативы Кремлем. Хотя частично вопрос объединения исламских российских структур был решен как раз во время президентства Владимира Путина. Тогда необходимость объединения более 50 муфтиятов, неподконтрольных федеральной власти, в централизованные исламские центры была очевидна. Так легче было бы курировать их деятельность и поддерживать отношения на институциональном уровне. В результате были созданы 3 исламских центра, но дальше этого процесс объединения не пошел. Похожая структура исламской конфессии существовала и в царской России. К началу 20 века в Российской империи районы европейской части Сибири курировались оренбургским и таврическим муфтиятами. Мусульманами Южного Кавказа руководили суннитские и шиитские духовные управления, подвластные наместнику императора на Кавказе. В целом деятельность этих мусульманских структур находилась в ведении Министерства внутренних дел. Туркестанские же мусульмане управлялись местными властями и находились в ведении Министерства обороны Российской империи. Безусловно, с тех пор отношение власти к исламу изменилось, но возникает вопрос, насколько изменилось. Готов ли сегодня центр пойти на такой шаг, как объединение мусульман России в единую структуру? Мурат Букимухов из Черкесска для «Кавказского часа».
У граждан Республики Абхазия остаются проблемы с пересечением российской границы. Посол России в Абхазии на днях объяснил, когда этот порядок изменится. С подробностями наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Гражданам Абхазии, не успевшим стать гражданами России, как минимум до июня нынешнего года придется подождать с поездками в Россию. Таков смысл заявления, сделанного Семеном Григорьевым, послом Российской Федерации в Абхазии, на пресс-конференцию, которую он провел сегодня в Сухуми. Проблема в том, что, несмотря на признание Республики Абхазия Российской Федерации, пересечь российско-абхазскую границу с паспортом гражданина Абхазии невозможно. Посол расшифровал суть имеющихся проблем.
На границе этот документ не признается к своего низкого качества из-за несоответствия уровню такого документа строгой отчетности, как национальный паспорт гражданина государства. Никаких вопросов к тому, как эти паспорта здесь выдавались, как проходила и проходит паспортизация, у Российской Федерации нет и быть не может. Это сугубо внутреннее дело Абхазии.
Зато Семен Григорьев напомнил о том, что внутри России обладатели абхазского паспорта чувствуют себя вполне комфортно. Таким образом, если гражданин Абхазии смог тем или иным образом пересечь границу с Россией, то пограничные сложности ему компенсируются признанием абхазского паспорта внутри России, будь то билетные кассы, банки или гостиницы.
Владелец такого паспорта может жить и передвигаться, выполнять какие-то действия на территории Российской Федерации вполне свободно. И у меня есть прецеденты, знакомые, которые прописываются в гостинице, получают медицинское обслуживание и, в общем, живут нормальной жизнью.
Свободу передвижения граждане Абхазии смогут смогут получить приблизительно в июне этого года. По информации Министерства иностранных дел, к этому времени будут готовы абхазские паспорта для заграничных поездок. Пока же, в крайних случаях, а таковыми являются гуманитарные проблемы, лечение, обучение и тому подобное, существует специальная процедура выезда из Абхазии в Россию по абхазскому паспорту. Делается это так. Заявитель обращается в МИД Абхазии, который передает просьбу о выезде в посольство России, а уже оно связывается с российской пограничной службой, которая обеспечивает переход гражданина на территорию России.
Постоянно, ежедневно возникают вопросы чисто гуманитарного характера, когда людям надо пересечь границу с национальным паспортом в связи с необходимостью получения медицинского обслуживания, студенты и другие категории. Я могу сказать, что за последние месяцы не было ни одного случая отказов. Существует четкая налаженная система, когда гражданин, у которого есть необходимость такой поездки по национальному паспорту, исключительно по гуманитарным причинам, еще раз подчеркну это, обращается в Министерство иностранных дел Абхазии, и Министерство иностранных дел обращается с просьбой к посольству оказать содействие в таком пересечении границы. Мы, соответственно, поддерживаем постоянный контакт с руководством пограничной службы ФСБ России, и я еще раз хочу подчеркнуть, что все такие обращения, если, разумеется, они обоснованы, решаются позитивно.
Но на практике решить проблему выезда таким образом нелегко. Министерство иностранных дел, по словам его сотрудников, завалено обращениями людей, что, естественно, влияет на сроки рассмотрения этих обращений. Антон Кривенюк, Радио Свобода, Абхазия, Сухум.
В этом году российской литературной премии «Дебют», присуждаемой молодым авторам, была удостоена повесть «Салам тебе, Далгат», автором которой значился на обложке никому доселе неизвестный Гулах Херачев. Настоящий фурор на церемонии произошел после того, как на сцену вышла известная в московских литературных кругах критик Алиса Ганиева, которая до последнего момента скрывалась под этим псевдонимом. Позже повесть раскритиковала местная дагестанская пресса. Почему не совпали вкусы и почему Алиса Ганиева скрывалась под псевдонимом? Эти и другие вопросы задал самой писательница Муртуз Дугричилов.
Вкратце, о чем эта повесть?
Ну, это, в общем-то, один день махачкалинского молодого человека, которого можно определить современным словом «лузер», то есть он не принадлежит никакой особенной компании, мотается по Махачкале и встречается с совершенно разными людьми. То с родственником, который пытается религиозно его втянуть в соблюдение каких-то обрядов, то его шпана пытается побить. Потом он встречается с так называемым салафитом. Таким образом подается такая картина города общая.
Вот эта история о молодом дагестанце, который был задержан у кремлевских ворот. Он шел сватать дочь президента России Медведева. Он похож на героя в вашей повести?
Нет, он не совсем похож на героя повести. Все-таки я с некоторой симпатией даже отношусь к простоду души этого Бахтияра, который вот так вот, даже не удостоверившись, если вообще у Медведева дочь, пошел к Кремлю. То есть в этом что-то такое утерянное, добросердечие и ощущение того, что может случиться чудо, сказка, что можно решить свои какие-то земные проблемы таким вот способом нереальным. А у героя моей повести, у него достаточно трезвый взгляд на вещи.
Я так понимаю, что вы считаете большую часть ваших сверстников потерянным поколением или нет, или я ошибаюсь?
Я надеюсь, что это не так, но приходится констатировать, что маргинализация молодежи, она прогрессирует, особенно сельской молодежи, которая по натуре очень гораздо чище и нравственнее, чем городская. Когда она попадает в непривычную для себя городскую среду, хотя, в общем-то, Махачкала – это не совсем город, и нельзя назвать это городскую среду, это просто какой-то котел всего на свете. Неокрепшая личность в этом месиве маргинальном, она теряет то нравственное, культурное, что она унаследовала от предыдущих поколений, и не успевает воспринять европейскую культуру, и получается те самые быки, так называемые, из которых неизвестно, что получится.
Вполне понятно, что в таких социальных условиях молодежь ищет духовную опору, и такой опоры, естественно, видят религию. Духовность и религиозная образованность – это одно и то же?
Ну, разумеется, это совершенно разные понятия. То, что сейчас так модно в Дагестане среди молодежи, это внешняя атрибутика обрядовая, которая пропагандируется в очень агрессивные формы. Молодежь сейчас делится на две группы, и ни одна из них не имеет какого-то ясного, яркого будущего. Одни стремятся к традиционному исламу, так называемому, который тоже трудно назвать исламом, то есть подмена одного другим, ханжество. Те же самые религиозные передачи, которые крутятся по дагестанскому телевидению, где какие-то высокие материи объясняются на пальцах совершенно неграмотными людьми, и чудесами подменяется вера. То, от чего любая религия пытается отойти. А так называемый салафизм – это поиск истоков ислама, попытка возвратиться назад. Их логика довольно понятна. И, в общем-то, если выбирать между ханжеством и с искренним стремлением жить по книге, то, наверное, второе даже симпатичнее. Но это тоже очень гибельный путь. Меня очень печалит необразованность молодых людей, незнание своей истории, литературы. Я не могу сказать, что я очень хорошо знаю историю, потому что нам ее, можно сказать, не преподавали в школе, что обидно. А в дагестанских школах не уделяют должного внимания собственной культуре. Взамен этого пытаются насадить знания арабской культуры. Это тоже в каком-то смысле интервенция культурная.
Наверное, вот за эти взгляды критиковали вас дагестанские корреспонденты.
Журналисту дагестанскому не понравилось, что религиозная пропаганда идет на жаргоне. А она так и ведется, в общем-то, среди молодежи. Я слышала от своих сверстников, которые прочитали повесть, что я еще очень смягчила реалии, и все гораздо жестче, чем то, что у меня показано. Кстати, этому корреспонденту, журналисту ответил такой лидер дагестанского НБП, и защита этого человека тоже не особенно радует, потому что он меня защищает с позиции национал-большевистских, что вот они какие необразованные, темные, кавказцы, как тут все верно отмечено. И я даже видела на одном из сайтов призыв к молодым националистам ознакомиться с повестью, чтобы знать, с кем бороться. И когда я это увидела, мне стало очень грустно и больно, что я каким-то образом вдруг меня поднимает на щит совершенно несимпатичные люди.
Гула, а гула это в переводе с аварского пуля. Пуля попала в яблочко, и именно поэтому такая реакция. Ну, а все-таки почему гула Херачев, а не Алиса Ганиева?
Ну, меня просто в московских литературных кругах знают как литературного критика. Я активно печатаюсь в толстых журналах с критикой, поэтому мне не хотелось вдруг неожиданно предстать на конкурсе премии с прозой, чтобы как-то не сбивать оценки членов жюри, которые могли меня знать лично. Мне хотелось увидеть объективную оценку. И, во-вторых, на самом деле Гула Херачев для меня тоже один из героев. И кто-то мне даже сказал, что женщины все показаны довольно несимпатичными, женские персонажи. Я с этим не согласна, но возможно. И поэтому мне показалось, что нужен именно автор-мужчина.
Материал Муртуза Дугричилова. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона был Демис Паландов, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спеты куплет, обещанный бес в ребро.
В поверх барьеров московский поэт Сергей Гондлевский.
Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2010 будет решающим годом для кампании в Афганистане.
Старшеклассник Холден Колфилд, герой единственного романа Селлинджера, вызвал гнев учителей.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? И если это не нравится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».